ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагавад-гита, как она есть, глава 12, преданное служение, текст 15. Санскрит. Ясма но двиджате локо. Ясма но двиджате локо. Локан но двиджате чая. Локан но движате чая, Арша марша бхая двигайр, Арша марша бхая двигайр, Муктоя сача ме прия, Муктоя сача ме прия. Ясманно двиджате локо, локанно двиджате чая, арша марша байо двигар, мукто якса чаме прия. Перевод стиха. Тот, кто никому не причиняет беспокойств, и сам всегда остается спокойным. Кто невозмутим и в радости, и в горе. Кто не ведает страха и тревог, очень дорог мне. Комментарий Шрилы Прабхупады. Здесь перечислены еще несколько качеств преданных. Преданный никогда не ставит другого человека в трудное положение. И никогда не становится источником тревог, страха или неудовлетворенности для других. Желая добра каждому живому существу, преданный никогда не станет причинять другим беспокойств. Вместе с тем, когда его самого пытаются потревожить, он остается невозмутимым. Спокойствию в любых, даже самых трудных ситуациях он научился по милости Господа. Поскольку преданный всегда погружен в сознание Кришны и занят преданным служением, внешние материальные обстоятельства не могут вывести его из равновесия. В материальном мире люди обычно очень радуются тому, что доставляют удовольствие их чувствам. Но когда человек видит, что другие испытывают удовольствия, которых он сам лишен, он огорчается и мучится завистью. Ожидание мести врагов повергает его в страх, а неудачи приводят в уныние. Преданный, свободный от всех этих беспокойств, очень дорог Кришне. Ясманно двиджате локо, локанно двиджате чая, харша марша бах пайо двигайр, мукто якса чаме прия. Тот, кто никому не причиняет беспокойств и сам всегда остается спокойным, кто невозмутим в радости и в горе, кто не ведает страха и тревог, очень дорог мне. Преданное служение, глава 12, текст 15. Здесь перечисляются качества чистого преданного, которые можно очень редко можно встретить в этом мире. Говоря честно, практически невозможно встретить такого человека. Большая удача, большая редкость. Например, долгое время такие люди считались просто легендами, несуществующими легендами. То, что описывается в этих стихах, это великие-великие святые. Может быть, их причисляют к рангу пророков иногда, очень великих личностей, редких. Но для большинства людей они оставались легендой, загадкой или несуществующими персонажами истории. Как, например, однажды Ницше сказал очень смелую фразу. Собственно говоря, он удивил всех людей этого времени, мыслящих. Это известный философ, чем он прославился. Он сказал это на фоне агностицизма, эмпирического знания и установления атеизма именно. То есть философия становится более и более атеистической научной философией. Он утверждал то, что можно проверить, увидеть на опыте, на практике, осязать, ощущать. Вот. Нигилисты не верят ничему, что нельзя увидеть, потрогать, осознать непосредственно чувствами. Поэтому Ницше, прочитав Евангелие, сделал очень сильное утверждение, которое повергло некоторых людей просто в изумление, то, что сказал Ницше. Ницше, его известная фраза, знаете какая? «Бог мертв», он сказал. И подписался Ницше. Все. Почему? Почему такое было заключение? Это было логичное заключение. Не думайте, что это не эмоционально, логическое заключение было. Люди рассуждали так, что если у Бога есть форма, как у личности Бога, то это уже не Бог, потому что форма ограничивает его. Все, любая форма – это граница. А Бог безграничен, значит, не так. Бог не должен иметь формы. С одной стороны, логично. С другой стороны, но если нет формы, если чего-то не хватает у Бога, значит, он не Бог, если чего-то он не имеет. Тоже не Бог. Значит, не совпадают логические связи здесь, звенья. Никак. Значит, Бог фактически мертв. То, что мы называем Богом, это просто какая-то идея, выдуманная человеком. И она полезна. Есть он или нет, неважно вообще. Важно, что это нам помогает с вами. Установить какие-то моральные нормы, какие-то критерии. Вот для чего необходимо было выдумать этого Бога, если даже его нет или есть. Не имеет значения вообще, как объект. Не думайте об этом. Поэтому Бог – это производное сознание человека, идея. Вот то, что говорили идеалисты. Все. Это был атеизм, на самом деле. И он опирался на логические размышления. Вот однажды Ницше, прочитав Евангелие, сделал такое утверждение. Он сказал, я допускаю. Представьте, он сказал, я допускаю, что такая личность, как Иисус Христос, мог существовать реально. Все были крайне удивлены таким заявлением Ницше. Это стало просто чем-то сказкой. Иисус? Да нет, скорее всего. Нет, это просто какой-то персонаж вымышленный. Это сюжетная вещь. Не нужно буквально понимать то, что он делал, то, что он говорил, как все это было. Скорее всего, не было такой личности. Это, опять же, производное сознание человека, чтобы создать какую-то идею в обществе, какого-то героя, за которым могли бы пойти. Вот и все. Скорее всего, такой личности нет, и вы не увидите примеров. Нет таких людей. Но Ницше сказал, я допускаю, что такой человек мог быть, реально существовать. И дальше он подписал, но я честно скажу, что я таких людей никогда не видел. Вот это то, что сказал Ницше. Это было очень революционное утверждение. Ну, а что тут такого странного? Ведь если мы будем говорить с вами о Кришне Арджуне, большинство людей скажут то же самое. Скорее всего, Кришны Арджуны нет. Это просто вымышленные персонажи. Это какая-то идея, привлекательная для людей, установлена для того, чтобы что-то, какую-то философию, какие-то моральные принципы утвердить в обществе. А вообще, Кришна Арджуна – это просто условные личности для диалога. Не так ли? Так думают люди? Так они думают. Так вот мы с вами скажем, как Ницше, мы допускаем, что Кришна и Арджуна это реально могли существовать, но мы никогда не видели таких личностей. Мы только слышим о них. Что вот написано, но примеров мы не найдем. Собственно говоря, здесь в этих стихах Кришна говорит о ком? Об Арджуне. Он на Арджуну смотрит и говорит ему все это. Поэтому он все это говорит. Но в Писании есть одно интересное утверждение. Нараяна, источник всех людей, всего живого, никогда не разговаривает с человеком. Он не разговаривает с человеком. Иногда, если он что-то говорит, то неизвестно, откуда голос это точно говорит. Пророки слышат иногда что-то. Но он не разговаривает, он просто диктует, а пророк должен выполнить. Там нет диалога. Там нет места разговорам. Бог, он не будет разговаривать с человеком на уровне его интересов, на уровне интересов человеческих, не разговаривает об этом. На уровне человеческих интересов он просто дает законы Бога, и все. Можете спорить, можете принимать, можете не принимать. Это же ваше право. Но Бог просто дает законы, правила, предписания. Все. Он не обсуждает эти темы с человеком. Возможно, обсуждает с некоторыми пророками чуть-чуть. Но с Арджуной он разговаривает, смотрите, 2 часа с лишним. Бхагавад-гита, если прочитать быстро, без комментариев, примерно займет 2 часа. Быстро прочитать. Мы можем примерно помедитировать, что же там было. Наверняка они это быстро очень говорили. Потому что дело было перед битвой. И наверняка они торопились. Будет ли битва или не будет. Все были в нетерпении. 2 армии, говорится. Как раз в нетерпении находились в этот момент времени. Уже готовы вот-вот сорваться по команде и сражаться. Уже готовы были убивать. Все. Все же было создано для того, чтобы уничтожались армии. Уже размышлять было некогда. Все держались за оружие. И уже протрубили даже боевые раковины. Поэтому наверняка Кришна и Арджуна очень быстро, быстро обсудили эту тему. Как бы вскользь. Бхагавад-гита, это же квинтэссенция вед, она вкратце описывает всю веду, сразу, вскользь. Но самые-самые важные вещи, самые важные моменты, которые необходимо усвоить было Арджуне, буквально перед таким ответственным шагом, как битва. Самые ключевые моменты здесь выделены в Бхагавад-гите. Эта глава посвящена целиком Арджуне. Кого что-то еще описывает Кришна? Он смотрит на Арджуну и говорит, как он ему дорог, косвенно он говорит. Он не говорит, Арджуна, ты мне так дорог. Он ведь говорит для всех Бхагавад-гиту. Если бы Кришна говорил Арджуне, Арджуна, ты такой умелый, ты такой разумный, ты никому не хочешь причинять беспокойств, здесь написано, и прочее, то мы бы подумали, ну да, он пристрастен к Арджуне. Кришна пристрастен к Арджуне, поскольку они друзья, вот он его и хвалит. Но он обращается ко всем чистым преданным, потому что кроме Арджуны еще существует бесчисленное множество чистых преданных. Великих личностей. Итак, обычно чистые преданные, которые описываются здесь, они не живут в материальном мире на нашем уровне, их нет, поэтому мы имеем такой маленький опыт общения с такими личностями, главным образом по книгам, священных писаний, но на улице они так вот не ходят на работу, туда-сюда, вот так вот в этом мире они не живут, нет их, куда ни глянь, нет подтверждений, просто какие-то книги остались о них. И все. И то трудно понять, было это или не было, и как это было на самом деле. Столько много всего вокруг этих книг ходит всяких. Рассказов, мнений, точек зрения. Заметили такое? Как только появляется какая-то книга священная, вокруг нее строится много точек зрения, много мнений, ее сразу все обсуждают, все хотят что-то свое высказать на этом фоне. Переиначить, перетолковать, переосмыслить, и таким образом все портится. Также с Бхагавад-гитой происходит уже 5000 лет. Кто только ее не комментировал. Кто только не объяснял Бхагавад-гиту. И Шрила Прабхупада решил представить Бхагавад-гиту, как она есть. Но кто скажет, ну да, это еще одна попытка перевода. Сотни уже было, сотни и сотни попыток перевода и Бхагавад-гиты. Англичане очень много переводили Бхагавад-гиту. Англичане, они же были в Индии, они, собственно говоря, ну, понимали, что тут есть ценности духовные в Индии, какие-то ценности, они понимали. То есть. И Гита – это известное произведение для западного мира. Множество было переводов, но ни один перевод не дал миру столько преданных, сколько дал перевод Шрилы Прабхупады. То что это означает? Никто до Прабхупады не смог воспользоваться этим писанием практически. Ни один человек. Применить практически, что здесь написано. То же самое, что мы сейчас с вами читаем. Невозможно, мы скажем. На что толку читать? Конечно, все это возвышенно написано, но это невозможные вещи. Все. Можно ли стать чистым преданным? И когда приехали первые саньяси из Гаудия Мат в Лондон, дошли пропадающие, Это были очень видные ученики Бхагаватистан Сарасвати, передовые. Они не знали, как проповедовать на Западе. Были разные мнения на этот счет. Прабхупаду предупреждали, что если ты поедешь в Америку, ученики, братья Боги говорили, то не одевай эти индийские одежды. Это Запад, они не примут тебя в таких одеждах. Одевайся по-современному, как это принято на Западе. Представляете, Прабхупаду где-то вот, по-американски. Вот они рекомендовали как-то одеваться, ну, в соответствии с их культурой. И то есть не проповедовать прямо там, вот эти регулирующие принципы, потому что опыт был такой. Что ж, какой был опыт? Один из саньяси ученика Бхагаватистана Сарасвати проповедовал очень влиятельным людям. Это были лорды, такие, знаете, высокопоставленные лица, образованные. Это был цвет Англии. И вот саньяси, он был принят и говорил им о ценностях духовной культуры. О том, что высшего совершенства человек достигает, когда достигает сознания брахмана. Основался на Бхагавад-гите, на других писаниях. Что человек, который познал брахман, становится сам брахманом. Не отличный от духовной платформы. Вот это полное осознание брахмана означает. Так. То есть стать совершенным можно таким путем. Люди, кажется, заинтересовались. И кто-то спросил, с вами же вы меня можете сделать этим брахманом? Вот вы говорите, мне понравилось. А вы меня можете? Вы саньяси? Вы гуру? Да, сказал саньяси, конечно. Должны отказаться от мяса, рыбы, яиц, от всех интоксикаций, даже чая, кофе, от азартной игры, денежной махинации, незаконного секса и повторять Хари Кришна мантру, станьте брахманом. Все, я гарантирую. Но что сказал на это известный великий лорд? Он рассмеялся, сказал, это невозможно, что вы говорите. Как вы принесете сюда эту культуру, а она здесь неприемлема в западном мире? Никто из влиятельных людей не принял практического руководства Бхагавад-гиты. Более того, они будут вас спрашивать, где в Бхагавад-гите написано про чай, про кофе, про мясо, про незаконный секс, азартные игры. Нет где этого, ни одного стиха. Про чеснок ничего не написано, смотрите. Еще, конечно, о чесноке они не говорили здесь, Кришна Арджуна. Нужно понять, что Кришна не говорил там Млечхи, не говорил Явану, не говорил Ракшасу. С ними он вообще не разговаривает. Он говорил другу, Арию, который уже различал материю и дух, трансцендентная личность. Арджуна – это трансцендентная личность. Какой смысл было говорить с ним о каких-то регулирующих принципах благости? Наоборот, он говорит, сражайся, убивай. Никакой даже ахимса тут не устанавливается, смотрите. С внешней точки зрения. Война. Ну а что мы с вами имеем сейчас? Нам нужно постоянно повторять. Не думай так, не делай так, не нарушай регулирующие принципы. Не ешь это, ешь только прасадом. Где-то этого не написано. Чтобы Кришна. И Кришна это говорить не будет. Нет. Он не будет говорить на человеческом уровне материальных желаний. Если мы хотим слышать Бога, понимать Бога, то есть мы должны подняться выше. До хотя бы уровня гуны благости. Здесь говорится, что человек, который поднялся до гуны благости, он очень дорогой Богу. Например, когда Арджуна и Кришна здесь в Бхагавад-гите, а в Читании Лили это Господь Читания Рамананда Рай. Отражение этих личностей. Кришна это Господь Читания, Арджуна Рамананда Рай. И Срамбам Бхаттачарья, когда провожал Господа Читанию из Пури, тот уходил путешествовать по Южной Индии. Конечно, при этом очень печалились, когда Господь Читания уходил. Чувствовали невыносимую разлуку. Но, тем не менее, ему нужно было идти, он должен был путешествовать. И Срамбам Бхаттачарья сказал, попросил, пожалуйста, когда будешь там, вот, в южной части, пожалуйста, навести Рамананду Раю. Ты должен с ним встретиться. Я от моего вени прошу тебя, удели внимание этому человеку. Это входило в планы Господа Читания, встретиться с Рамананду Раем, на самом деле. И они встретились в одном месте. Господь Читания сидел, и Рамананду Рай пришел с последовательными, с учениками, с большой группой. Он был высокопоставленный, Рамананду Рай. управлял там каким-то местом. И что почувствовал Господь Читания, когда увидел Рамана Драя? Описывается. Что он почувствовал? Это вечные спутники. Один Бог, другой Джива. Это вечные спутники. Он готов был сорваться немедленно с места и бежать к нему, Господь Читания. Только увидел Рамана Драя впервые. Он сразу понял, какая это дорогая для него личность. То, что здесь описывается. Ему не нужно было анализировать или какое-то время размышлять, что это за человек вообще. Господь Читания находится в сердце каждого существа. Но когда он просто посмотрел на Рамана Драя, он готов был сорваться, он в сердце так и сделал. Сердце его сорвалось, побежал навстречу Рамана Драя. Но внешне, поскольку там было окружение Смарта Брахмана большое, он не проявил этих эмоций. Он был спокойно абсолютно, внешне сидел. Я на Рамана Драя посмотрел и увидел, какой необычный саньяси. Я таких не видел. Один внешний вид чего стоит. Эти признаки тела Господа Читания были, говорится, ошеломляющими. Но огромный рост, больше 2 метров. И крепкое телосложение было. Плечи равнялись вот ширине предплечий. Длинные руки описывают свою пропорцию. А один вид чего стоил. Аналогов не было. И тело его сияло, как расплавленное золото постоянно. Мерцало. Сначала спокойствие, в этом спокойствии был какой-то невыразимый экстаз, какая-то буря была внутри одновременно. Поэтому люди, они шокировались, когда видели Господа Читанию. Это человек или не человек, что это, живое существо или кто это. И Рамана Драя, когда увидел, это как необычный саньяси, его просто как магнитом потянул к нему, а Господь Читанию уже в сердце давно схватил Рамана Драя и держал в объятиях. Никогда они вместе встретились, обнялись, не потеряли сознание, упали вообще на землю. Господь Читания, когда пришел в себя, он понял, что здесь не место, здесь много смарта-брахманов, они ничего не поймут в этом, в этих чувствах, в этих эмоциях. Но завтра увидимся. Завтра увидимся, мы поговорим на очень важную тему. И там, конечно, Кришнадас Кавираджа Госвами описывает, что хотя разлука была для них нестерпима после этой минуты, нестерпима, они должны были все-таки разойтись в разные стороны. И ждали секунды до следующего дня, время. Когда же я снова увижу Господа Читанила Рамана Драя? Господь Читанил, когда же я снова встречусь с Раманом Драем? И когда они встретились, Господь Читанил сразу спросил его, сразу, говори, Рамана Драй, что является высшим совершенством для всех людей. Это известная беседа, она Прабхупада ее пересказывает в учении Шри Читани также. И Рамана Драй сначала не понимал, а что это будет за встреча и почему он должен говорить именно. Господь Читания, саньяси, он Верховный Господь. Он должен говорить, я должен слушать. Я грихастха, я занимаюсь материальной деятельностью какой-то, управлением людьми, окружен разными людьми, не все, а даже преданные вокруг меня. И почему я должен говорить на такие возвышенные темы, о совершенстве жизни? И он так и говорит, я вообще не знаю, почему ты меня спрашиваешь, но я чувствую, что себя инструментом. Ты можешь дергать за струны, а я просто буду петь. Хорошо, если ты это хочешь, я буду это делать. Я ничего не знаю. Я под твоим влиянием только могу говорить что-то. И он сказал простую вещь, что высшее совершенство жизни следует в Варнашрама Дхарме. Господь Читания не отреагировал никак на это утверждение. На самом деле для нас это считается чем-то очень возвышенным. Варнашрама Дхарма. Нам, наверное, и в мечтах не снилось такое. Такое устройство общества, где люди, все люди служат Богу, выполняя свои обязанности честно. Можете представить, какое благоденствие в таком обществе? В Индии можно встретить такие места, в Южной Индии, где люди следуют своим обязанностям честно. Например, мы жили в Южной Индии. Я жил полгода. Не так давно, в общем-то. Я полгода назад приехал и вернулся из Индии. До этого я полгода жил в Южной Индии. И мы часто уходили из дома, не закрывая дверь на ключ вообще. Это для Индии нормальное дело. То есть нет никаких беспокойств. И полгода я жил там, и потом задался вопросом, почему так спокойно здесь? Нет никакого страха, никогда не бывает страха. Ни в какое время суток вы можете найти на улицу, вы не чувствуете никакого страха или беспокойства. Как-то жизнь устроена так, что все люди спокойны. Все занимаются своими обязанностями, и никто никого не беспокоит. Честный религиозный труд. Что-то напоминает Варнашрам Дхарму. Атмосфера удивительная. И только позже, через полгода, я стал понимать, почему такие спокойные люди. То есть мне полгода понадобилось, чтобы просто заметить эту вещь. Что что-то там не то. Что сначала думал, ну я иностранец, понятно, ко мне особое отношение здесь. Нет, не так. Все люди другие. В принципе, они другие. Какое же их отношение к миру? Какое же их понимание окружающего мира? Помогать друг другу. Вот это их минимальный принцип жизни. Минимальный принцип жизни. Если вы живете в среде людей, вы там должны помогать друг другу. Если нужна какая-то помощь. То есть они нацелены помогать. Вот они смотрят на вас, как слуги. Нужна какая-нибудь помощь? Нет? Нет. Идут дальше. Здесь в наших условиях такого сознания нет. Что мы смотрели на всех так, нужна какая-то помощь? Нет. Кто-нибудь голодных есть? Нет. Домой заходите, поешьте. Нет. Нас нужно обучать этому принципу. А там он уже работает. Там во время праздников они выносят пищу на улицу. Все. Если нельзя накормить людей, потому что люди все имеют пищу, там нищих не так уж и много, они кормят собак, ворон, там кого угодно, животных, все пируют, все живые существа пируют, птицы, кого угодно. Это их традиция. Они смотрят, кому нужна помощь. Однажды жена написала письмо мне, говорит, не знаю, с этими индусами, говорит, не могу больше жить. Чужая культура, чужие, я не знаю, они постоянно громко говорят, они постоянно жарят этот лук, и такие бесцеремонные, как будто кроме них никого нет, они громко говорят в любое время, с утра и вечером, и ночью, все, соседи там. Не привыкла я к таким отношениям. У них все просто заболел, значит, заболел, ничего страшного, умрешь, так умрешь, ничего страшного. Ну, карма такая, ну что делать? Какие беспокойства могут быть? Потом написал другое письмо. Я, говорит, я их не понимал на самом деле. А вчера, говорит, мы приехали поздно домой в 11 часов. Шел ливень. И ключ потеряли от двери. Входной в квартиру. Нет ключа. Как попасть домой? Были уставшие, голодные. И домой не попасть. И ночью уже на дворе. И кто поможет? Не знаю. Только дочь знает язык. Она говорит, ну, сходи к соседям. Попроси, может, там топор какой-то, мы хоть сломаем эту дверь в конце концов. Потом сделаем новую. Ночь прошла, сказала соседям, что вот ключ потеряли, дверь закрыта. Едва она это все сказала, вся семья взяла все инструменты, оттеснила мою семью в сторону вообще, к себе домой. Там стали их кормить и все остальное. И занялись этой дверью. Все. То есть никому из хозяев не давали подходить туда даже близко. Сами все это там делали, разломали как-то замок этот, там все-таки пришлось ломать что-то, открыли дверь. На следующий день купили за свой счет новый замок, вставили, чтобы этот хозяин не заметил, все сделали. И все, и они ничего от вас не требуют. Если встречаете, то они скажут Хари Кришна, и все пройдут дальше, как будто вас впервые видят. Они вам ничем не обязаны, все. Это их культура. И если у вас какая-то проблема, никогда не беспокойтесь в Индии. Люди вокруг, любой поможет человек. Любой. Любой остановится и поможет. Вот так. Я однажды заблудился в одном месте. Меня возил один человек больше часа. А я говорю, все не там, не там, не там, не там. Не знаю где. Я уже запутался вообще. Меня возил, я с головы закрыл, не знаю куда. И он мне все равно как-то там сам куда-то позвонил, там что-то нашел. Все равно он меня довез туда, куда нужно. Все. Просто заметил, что я заблудился, посадил машину, еще час, ну, ездил. Это их принцип. В всяком случае, в тех местах, где мы были, в Южной Индии традиции, которые сохранены, это варнашрама дхарма. То есть люди выполняют себя ради того, чтобы принести пользу всем. Всем. Служение и Богу. Полному целому. Вот первое понимание Бога. Но Господь Читания говорил, пойдем дальше. Это мирское все. Это мирская добродетель. Да, это хорошо, но это не самый высший момент. И далее Рамананда Рай будет говорить выше, выше, выше. Почему же? Почему же Господь Читания, будучи саньяси на таком высоком уровне, разговаривает с Рамананадараем таким образом, от него получает это как бы знание? Почему так? В соответствии с этим стихом. Это очень дорогой для меня преданный. Означает, что очень дорого так же, что говорит преданный, что думает и что делает преданный. Не просто дорогой, потому что он все для меня делает. Нет. Не так. А то, что он еще имеет качество, очень ценные качества, привлекает самого Кришну к нему. Вот об этом говорит Бодхисаттва Сарасвати. Обычно мирские люди говорят, где Бог, покажите мне его. Я хочу его увидеть, тогда я скажу, что Бог есть, все. Но не стремитесь к этому, он говорил, никогда не стремитесь к этому. Стремитесь так действовать, чтобы Бог вас заметил сам. Вот научитесь так действовать, чтобы он сам вас заметил, сам. Привлеките его внимание к себе. И кто-то скажет, это же невозможно, Бог никогда не разговаривает с человеком. Да, для этого нужно стать духовной личностью. Именно в этом весь секрет. Бог замечает любое духовное живое существо в духовном мире. Знаете, во Вриндаване, если появляется какая-то новая травинка, просто отросток на дереве новый, Радха Кришна немедленно замечает его. Приходит туда и радуется, и показывает друг другу. Посмотри. Новая травинка в Вриндаване выросла. Только посмотри, какая красивая. Они мгновенно это заметят, тут же. То есть в духовном мире, в материальном мире, Бог не замечает человека, который думает о мирском, действует на мирском уровне, желая блага только самому себе. На таких людей Бог не обращает внимания сам. Этот человек работает с материальной природой, она им занята. У него нет интереса к этому. Непривлекательный такой человек для него, неинтересный. Из 8 миллионов 400 тысяч форм жизни, 400 тысяч человеческих всего лишь, навсего. И из них не так много мыслящих людей по-настоящему, умеющих мыслить, размышлять. Из мыслящих не так много людей интересуются знанием, ведами. Из тех, кто изучает веды, немногие постигли их смысл. Если постигли смысл веды, не все избавились от сомнений. Сомнений, значит, практика нужна. Но из тех, кто избавился от сомнений, не все стали преданными. Из тех, кто стал преданными, не все еще познали Кришну до конца в соотношении с Ним. Но здесь говорится о преданном, который уже познал Кришну. Как же он познал бы Кришну? Кришну невозможно познать. Имеется тот, на кого Кришна обратил свое внимание. Значит, человек познал Кришну вот таким образом. Как можем познать лучи солнца? Если нас никогда не коснутся, мы никогда их не познаем. Верно? То же самое, как можно познать Кришну, если Кришна на нас не смотрит. Если Кришна не замечает нас, это невозможно. Если луч солнца касается, мы чувствуем тепло, и энергию можем оценить, можем познать, что это такое, соприкасаясь с ним. Но если он не касается нас, если его нет, невозможно. Также Кришна не постигается просто усилием. Но преданно действует так, что Кришна сам восхищается. И он здесь говорит, как это сделать. Тот, кто никому не причиняет беспокойств, и сам всегда остается спокойным. Интересно, возможно в семейной жизни, например, осуществить? Никому не причиняет беспокойств. Не беспокоится ни от кого. В семейной жизни особенно проверяется, да? Особенно сложно это вот в семейной жизни. Там близко люди живут, бок о бок, и никого не беспокоить, жить в мире со всеми. Никогда не раздражаться. Трудно. Трудно. Для человека это очень сложно. Ну, отчасти еще потому, что Кали-юга и век Кали, люди живут в плохих условиях, очень, очень тесных условиях, у них нет жизненного пространства, поэтому, конечно же, они беспокоятся. Они живут как? В клетках, в зоопарках. Там даже номерки есть на квартирах. Где, какой номер там внизу, на каком этаже, еще и фамилии прописывают. Я был в зоопарке, там то же самое, есть номерки, имена животных по клеткам. Вот. Там, где были обезьяны, там больше всех людей. Эти обезьяны, они сидят рядом в клетках, и они раздражают друг друга. Сильно раздражают друг друга, когда смотрят друг на друга рядом. Они очень любопытные, как сказать, ревнивые, что ли, завистливые. Если там у какой-то обезьяны больше пищи, то это ругаться будет. Поэтому делают деревянные перегородки им, глухие, как квартиры, знаете, чтобы они не видели друг друга, что они были рядом, но не видели, что там делает другой. Они проделывают дырки в этих перегородках и подсматривают друг за другом. И там все равно кричат, нет, все не так, я же говорю, не так все. Нужно не так делать. Так они смотрят, так же люди живут они. В своих квартирах, на номерках, но им интересно, что там в других квартирах. Такая же ситуация, видите. Из-за Кали-юги людей так расселили странным образом. Никто не может понять, как это случилось, как они были помещены в хрущевке. Когда шутили, знаете, что Хрущев успел совместить ванну с туалетом, но не успел совместить потолок с полом. Не успел совместить, да. Вот такие вот клетки он понастроил, где чуть два с лишним, 2,10 там высота потолка всего. Вот руку протянуть, уже потолок достаете. И ванна, туалет в одном, а кухня это просто 2 квадратных метра. Он считал, что это для жизни вполне нормально, для одного человека нормально. Туалет ровно, чтобы вот плечи поместились. И унитаз, чтобы можно было сесть, встать и выйти, все. Вот такой менталитет. И каким образом люди оказались в таких странных условиях? И семейная жизнь, конечно, если вы в таких условиях живете, будет трудна. Безусловно. Нет жизненного пространства. Поэтому можно это как бы на счет Кали-юги свести, что вот мы не можем жить, у нас плохие условия, мы в тесноте с родственниками, да еще родственники полупреданные или вообще непреданные, или агрессивны к сознанию Кришны, у нас всегда трудно применять это, мы, так сказать, болезненно все это принимаем. Как же Кришна меня заметит в коммунальной этой квартире? В таких условиях он вообще поинтересуется, интересно, как я там живу. В таком окружении. И тем не менее, для нас это хорошая школа. Мы не случайно были помещены в эти хрущевки и родились в такой стране. Эта же страна была оплот научного коммунизма. Почему здесь рождаются люди в России с таким коммунистическим прошлым и прочими такими взглядами? Это атеистическое прошлое людей. А что, они атеисты, они посчитали, что человеку нужно. Нужно столько-то килокалорий, нужно столько-то аминокислот, нужно столько-то вот кубов воздуха. Все, живите, пожалуйста, вот вам кубы, вот вам квадратные метры, вот вам килокалории, живите. Без души только. Без души. Вот в таких адских условиях, где души нет вообще. Они же сами создали такую философию. Они сами создали это научную философию. Они сами сказали, что это хорошо для человека. Вот теперь вы, создавая эту философию, поддерживаете эту философию, теперь живите в этих условиях, пожалуйста. Мы получаем плоды прошлых деяний, видите? Теперь давайте думать по-другому. Нам нужно больше общения. Не просто какие-то квартирные клетки или этажерки, или спальные мешки. Нам нужно приходить, воспевать вместе Хари Кришну. Нужно вместе принимать просад. Нужно вместе думать о миссии, о распространении сознания Кришны. Чтобы Кришну привлечь к нашему движению. Если мы не будем себя вести достойным образом, Кришна потеряет интересы к нашему движению. Да, правда. Такие есть моменты. Не ко всему, конечно. В каких-то местах так и происходит. Все рассыпается. Кришне не нравится то, что делают преданные. То есть наша задача формировать качество, духовное качество. Создавать такое духовное пространство. Что просто мы, видя преданного, радовались всегда этому. Любого преданного, что мы видим, что мы сразу чувствуем радость. Ну, преданный идет, значит, по улице. И я помню, когда нас было совсем мало преданных, мы, конечно, очень радовались. Любому преданному, любому полупреданному, любому четверть преданному. Мы не спрашивали, какие у него стандарты, нет. Где бы ни мы встречались, мы сразу пели киртан. Это было условие, которому следовали все. Это было негласное указание всем преданным СССР. Если вы где-то увидитесь, случайно, или вы сразу должны петь киртан. Вот такое было установление. Иду я по Невскому проспекту, и на встречу идет преданный. Но эта встреча была очень редкой. Знаете, где-то на улице встретиться лицом к лицу с преданным. О, это большая удача. Идет инициированный преданный, я был не инициированный. Он спешит на работу, я спешу тоже на работу. Знаете, в советские времена работа есть работа. Опаздывать нельзя и прочее, там есть режим. И вот мы на работу спешим, мы встречаемся. Но у нас наставление, с ним встретиться нужно петь киртан. Мы прямо на Невском проспекте начинаем петь киртан. Мы там где-то в сторонке сели, на ступеньки там какие-то. Прямо на этой вот, так сказать, дорожке беговой, где люди бегают, тротуар Невского проспекта. Мы стали петь киртан. 15 минут пели киртан с ним. Через 15 минут толпа, огромная толпа собралась, стала смотреть на нас. Как в зоопарке в точности. Кто там, кто-то что-то поет, что-то Хари Кришна поет, и они почему-то сильно интересовались, что это за Хари Кришна. Я вот не знаю, почему, что людей так привлекало в этом. Всегда все спрашивали, а что такое Хари Кришна, если слышали Хари Кришна. И сразу останавливались, а что такое? Ну-ка, расскажите мне, что такое Хари Кришна. Хотя ничего не слышали об этом. То есть, почему они так поют, почему закрывают глаза, вот почему так поют, что такое Хари Кришна вообще? Тогда никто не слышал ничего, там экстаз, знаете, транс, этого ничего не было. Что за странные такие люди, почему они так поют Харе Кришна, именно вот так вот закрывают глаза, и что-то они чувствуют, как будто бы, может быть, они наркоманы все. Объяснить, что такое Харе Кришна. И 200 человек жуют мороженое там и смотрят, и говорят, что такое Харе Кришна. И мы еще проповедовать с ним. И так мы на работу не пошли в тот день. Как, не знаю, это все обошлось, там начальство, не знаю, простило, как это так случилось. Ну, я говорю просто о том, что мы имели такие отношения. И, знаете, Кришне это нравилось. Что я хочу сказать? Кришне это нравилось. Кришне нравилось, когда много мантр повторяли. Я вдруг сказал, буду повторять 64 круга мантры. Я сказал, как ты сможешь 64 круга мантры повторять? Тебе же работа. Тебе же работать нужно. 8 часов в день. С утра до вечера, каждый день. И я повторял 64 круга мантры на работе. И успевал делать всю работу. И Кришне это нравилось. Более того, меня стали поднимать по службе. Если ко мне начальник заходил, скажем, мне даже отдельную комнату дали. Если ко мне начальник заходил и видел, что я мантру повторяю, он дверь закрывал и уходил. Он не мешал мне. Когда я заканчивал мантру, тогда мы с ним говорили о делах, о работе. Он знал, что его лучше не беспокоить. Он работу свою сделает всегда. Любой объем работы сделает в срок этот человек. Все с ним понятно. Он сам, самоуправляемый. Он там чем-то занимается невероятным, там самоуправляемый, он йогой занимается. Ему не нужен контроль. Он так считал. У меня была полная свобода. Я потратил 4 круга мантры, занимался творчеством на работе, еще успевал делать работу. По милости Кришны, еще на обеденный перерыв выходил книги распространять на Невский проспект. Да, вот столько была энергии откуда? Просто милость Кришны была. Кришне нравилось все это. Если Кришне нравится что-то, то, что делает преданный, преданный появляются дополнительные силы, энтузиазм, вдохновение. И как бы уже это нетрудно становится делать. Но если Кришне не нравится поведение преданного, то практика становится как бы трудно, обременительной. Ну, например, если Арджуна погрузился в скорбь, и стало трудно ему взять в руки лук, оружие, вот даже удержать Гандиву, выпало из рук у него. Нет никаких сил, такая депрессия его обуяла. Но затем, когда эта беседа состоялась, и Кришна напомнил ему в этой главе, как дорог ему Арджуна на самом деле, обладая такими трансцендентными качествами. Представьте, что чувствует Арджуна, когда Кришна это говорит ему. Перечисляет качество преданного, смотря на Арджуну, говорит, как он дорог мне, в каждом стихе, как он дорог мне, как он мне дорог, как это важен для меня этот человек. Как я люблю этого человека, как он дорожит Арджуной. Как можно представить, насколько сильна эта любовь Всевышнего к чистому преданному. Поэтому Арджуна чувствует себя на пике совершенства, когда слышит это, в полном экстазе. Он уже видел только что вселенскую форму Кришны в 11 главе. Все уже было доказано, Бхагавад-гита практически рассказана здесь. И он просто прославляет теперь Арджуну. И не умозрительно, не сентиментально, а он говорит точно, точно, какой его преданный, почему он такой. И такие преданные, которые обладают такими, развили такие качества, они уже не рождаются в этом мире. Поэтому мы не видим их тут, как примеров. Фактически их нет. Если они приходят в этот мир, они не живут, как обычные люди. Никогда. У них есть какая-то миссия, есть какая-то задача. Они рождаются для того, чтобы выполнить какую-то высокую задачу, а потом снова уходят. Поэтому в этом мире, говорится, редко, редко мы видим преданного. Он здесь живет, как прохожий в этом мире. Надолго не задержится. Он сделает то, что необходимо, и он уходит отсюда. Поэтому с этой точки зрения мы, может быть, не видим часто преданных. Но в движении Шрилы Прабхупады, в движении Господа Чайтаньи, сейчас мы видим преданных очень много, живущих и дома, и в хрущевках, и ходящих на работу, и имеющих семьи, живущих вот в миру, как сказать, больше становится. Это исключение из правил. Это, по милости Господа Чайтаньи, происходит. По идее, этого не должно было быть, что это практически невозможно. Невозможно жить в этих нишегунах природы, еще оставаться преданных, но преданные могут. Итак, несколько саньяси приезжали в Лондон, но не могли распространить сознание Кришны. Влиятельные, высокопоставленные вельможи говорили, невозможно. И они приехали и сказали, западный мир, это Млечхи, явный Ракшас, они никогда не смогут соблюдать даже регулирующие принципы. Там невозможно. Видимо, сознание Кришны не распространится по всему миру. Нужно понимать Пабхара-таварши. Не так, что весь мир в каждом городе не буквально. Имеется в виду Бхара-Тавар, цивилизованные места, а в том мире нет. А что сделал Прабхупада? Из Америки он послал три пары грехас в Лондон. И там они распространили сознание Кришны. Не саньяси, он три пары грехас послал туда. Приехали, тоже сначала не знали, куда идти, денег нет, что делать, где центр организовывать, как вообще возможно это сделать. Там попели, тут поговорили, нашли какую-то женщину из Гауди Мат, инициированную, ранее была, которая никак не отреагировала на их призыв проповедовать что-то, открыть какой-то центр, ничего не понимал, зачем все это нужно. Думали, ну ничего не получается, что же делать? Прабхупада сказал, я приеду тогда, когда там будет центр. Да надо какой-то центр. И что случилось, вы знаете по истории. История такова, что Джордж Харрисон встретился им. И как только встретился Джордж Харрисон, он сам побежал к преданным. Где вы были? Я вас ищу. Долгое-долгое время уже, сказал Харрисон. Я с ног уже сбился, я ищу Хари Кришну, не могу найти. Я уже был в Индии, там и там, и я все, так сказать, ищу Хари Кришну, и вас, где вы носитесь, где вас носит? В таком духе. Он сам искал преданных. И таким образом Джордж Харрисон, Джон Леннон, представьте, вся эта четверка заинтересовалась Шрила Прабхупадой. Титтенхерст, этот замок Леннона был предоставлен Прабхупаде. Прабхупада приехал туда. Чуть позже был организован там центр с божествами Джаганатхи. Потом позже божества установили там. Все, в Лондоне. Пожалуйста. Последователи появились. Инициации начались. Альбомы Хари Кришна стали выпускать. Опять же, Джордж Харрисон сам сказал, что мы предлагаем вам записаться, вот, заработать на этом деньги, немножко денег. Это хорошие деньги были, кстати говоря, по тем временам. Пласинга Хари Кришна первая была. Записали пластинку Хари Кришна, и, так сказать, распространение Прабхупады был просто счастлив. Говорит, надо же, говорит, великие саньяси приезжали в Лондон, говорит, не имели успеха проповеди. А я послал, говорит, три пары грехаст, они распространили сознание Кришны. Помилуйся, Господи, читание. Может быть, любой человек дорогим Господу, не только освобожденная душа. Но даже грехастха, даже который обременен там какими-то семейными обязанностями и прочее, да, любой человек. Может. Если будет искренне стремиться служить Кришне, прилагать усилия, Кришне самина заметит его. Думаете, Кришна не знает, как при этом трудно бывает? Знает очень хорошо. Но он же терпит. Он же терпит все это. Вы скажете, ну а ему-то что терпеть? Ему-то что? Он все на Вайкунтхе, у него нет проблем. Что ему терпеть? Нет, нет, нет. Он очень чувствительный. Он очень чувствительный, он знает. Если преданные страдают, Кришна тоже страдает на самом деле. Это и моя боль становится, он говорит. Он не такой, как мы думаем. Он может сострадать, по-настоящему сострадать. Он очень чувствительный, очень нежный, он очень дорогие для него преданные. Но он не сентиментальный. Нет, он может научить, он высший гуру. То есть нужно учиться сознанию Кришны, как говорится в Бхагавадгите. Нужно развивать необходимые качества. Просто чувства, они не являются совершенным пониманием сознания Кришны. Необходимо быть устойчивым, невозмутимым в радости, горе, как здесь описывается. Не испытывает ни страха, ни тревог. Как? Исполняя обязанности, можно стать таким человеком. Строго следуя практике, можно стать таким человеком. Не сворачивая с пути. Не нужно думать, что обо мне думают материалисты, что они скажут. Мнение материалистов так важно. Оно вообще не важно для нас, мнение материалистов. Нам важно следовать священным писаниям, встать твердо на путь, ведущий обратно к Богу. Вот это важно для нас. Мы не должны стесняться сознания Кришны. Или бояться, что там они напишут еще в средствах массовой информации. 23 года я в сознании Кришны. 23 года они все что-то пишут. Это всегда будет. И пришли Прабхупаде, они писали. И после Шрилы Прабхупады они писали. И потом они будут писать. Это материалисты. Есть всегда люди, которые злятся, видя преданных, видя их цели. Иногда это становятся наши родственники такие. Как этот известный Дворкин. Все его знают уже, все по всей России. Самая известная личность – это Дворкин. В сознании Кришны. Если говорить, в сознании, в сознании. Он больше всех неравнодушен к преданным. И он может прямо перед телекамерой напасть, ударить, порвать одежду. Не боится ничего. Безнаказанно себя чувствует. Грязные слова говорит в лицо, преданно плюнуть так в лицо может. Все что угодно. Ничем не брезгует человек. А при этом они смиренно терпят его. Ну, Дворкина, ну что? Ну, надо же всех любить, мы любим Дворкина. Ну. А сами думают, только когда же ты получишь реакцию, а? За все это. Надоело терпеть твою жизнь, сказать, хамство это. И в Екатеринбурге год назад была Харинама, и Дворкин там был тоже, пришел на Харинаму. Он нерегулярно приходит на Харинамы, но иногда приходит. Если приходит, то всегда какой-то эксцесс. И там он тоже мридангу чуть ли не разбил, или разбил даже мридангу одну. Дебош там учинил, хулиганский, просто напал. Там еще христиане приходили к нам на Харинаму, тоже что-то говорили, с плакатами приходили. А при этом потом стали проповедовать публично, прямо на улице, и они перестали приходить. Ну, Дворкин пришел, там опять был эксцесс. А Харинама, она охраняется милицией в Екатеринбурге. Эти милиции, они не разобрались, кто такой Дворкин. Они видели, что какой-то хулиган тут бьет мриданги, и взяли его дубинками и сполосовали всего. Преданы такие довольные ходили. Наконец, они скрывали свою радость, конечно, чтобы не показывать явно ее. Но они все были довольны. Ну, наконец-то, ну, Кришна услышал наши молитвы вообще. Как шелковый год, вот вообще молчал, смотрите. Сейчас опять что-то стал говорить. Нам Дворкины нужны, в принципе. Они нам помогают распространять сознание Кришны. Есть полубоги, есть демоны. Кришна поддерживает тех и других. Они нужны. Когда полубоги забывают о своей роли главной и гордятся, тогда демоны становятся сильнее и беспокоят их. И так далее. Они друг друга ставят на место время от времени. Также Дворкины тоже нужны, иначе мы забудем о проповеди. А Дворкины будут всегда там бросать вызов. Где вы там? Ну где вы там? Что-то вас не видно долго, давно. Раньше повсюду пели Харе Кришна, сейчас что-то не слышно, а? Что, кончилось ваше сознание Кришны? Что, все, Майя вас на колени поставила? Если я приезжаю домой, и сестра двоюродная знает, что я Харе Кришна, и она все удивляется, как это я строго всем этим принципам следую так долгое время уже. Она тоже чему-то следует, чему-то не следует, но она удивляется, неужели так вот можно следовать? И она приезжает, например, сразу, когда приходит ко мне в гости, смотрит мою обувь, берет руки, куртку, проверяет все. Не с кожей, кожу не носишь, интересно, кожу. Это не кожа, да. А дай часы, ищет недостатки какие-то. Когда убеждается, что кожи нет, все нормально, значит, все хорошо. Все нормально. Всегда просит приготовить ей халаву, когда она приходит. Нравится халава, как я готовлю. Что у нее так не получается. Все родственники, они станут преданными. Это зависит от нашей твердости, от нашей решимости к себе самому. Вот что вселяет уважение. Они могут что угодно говорить, злиться, но они будут чувствовать уважение, если вы тверды в принципах чистоты. Боже мой, какие только мы не испытали проблемы от своих родственников по линии жены там было, помню. Они думали, они говорили, вот вы брезгуете, вы нашу посуду вот на огне держите сначала, обжигаете, потом готовите, вы вот так к нам относитесь, как мы как будто какие-то нечистые люди вообще, грешники последние. Мы даже не обсуждали эту тему с ними. Даже не обсуждали, просто обжигали на глазах у всех сковородки и кастрюли. Вот. И все. И через некоторое время отец ее кулаком по столу говорит, все, говорит, убирай мясо, больше есть мяса не будем. Вот так вот. Все, это сила. Должны быть сильными, чтобы менять мир. Вы должны быть слабыми, говорится, должны быть сильными, чтобы изменить мир. Если это хорошо, почему вы должны это скрывать? Почему, если это хорошо, почему вы должны это скрывать? Почему, если создание Кришны хорошо, почему не должно об этом говорить? Что за глупости? Кто это придумал вообще? Если люди забыли Бога, почему мы не должны говорить об этом? Кто светильник, когда зажигает, ставит под стол, закрывает его? На стол ставить нужно его. То есть нам нужно быть больше быть убежденными, больше веры, больше твердости проявить, чтобы проповедовать сознание Кришны. Не бояться имени Кришны нужно, а скрывать его этот смысл. Прабхупада сказал, что проблема в том, что имя Бога до конца не раскрыто. Есть много имен Бога, но до конца они не раскрыли его, поэтому они до конца не знают его. В этом вся проблема в мире. Мир исчерпал все религиозные ресурсы уже и научные. Видите? И он в мире жить не может все равно. Не может. Все уже есть. Открыты все религии, все учения открыты. Научные достижения сейчас в любой области, какие хотите, все. Но в мире жить не могут, потому что они до конца не раскрыли имя Бога, отношения с Ним. Сейчас самое время раскрывать. Самое время распространять сознание Кришны. Если мы будем бояться это делать, то как мы станем дорогими для Кришны? У Салтыкова Щедрина есть такой рассказ, помните? Я вам рассказывал. Премудрый пискарь есть такой. Он долго живет, он сохранился очень хорошо. Там в тени поглубже взрывается и там сидит. Он всех пережил уже. О нем легенды ходят, знаете. Иногда он появляется и всех, значит, поражает своим, так сказать, внешним видом таким старым. Вообще, как можно так долго жить, никто не понял. Все давно поели, щуки половили, там рыбаки. А этот живет и живет, и вот к нему весь пруд собирается. Ну, поделись реализацией. Секрет твоего долгожительства расскажи. Тут он взял слово, поднял плавник, повыше сказал, главное не высовываться. Никогда не высовывайтесь, самое главное. Сидите тихо вообще. Нам так и говорили из света по делам религии. Не высовывайтесь, когда мы какую-то акцию предпринимали там на площадях. Сумасшедшую акцию очередную с мридангом. Шипение было в трубку. Не высовывайтесь, всех посадим в тюрьму, понимаете? Не высовывайтесь, идите тихо. Вы сами не высовывайтесь. Вот так вот. Это мы КГБ говорили, сами не высовывайтесь. Пожалуйста. Это был Николай Николаевич, наш был первый враг, который всех хотел посадить, всех в тюрьму хотел бросить. Он ненавидел нас до глубины души. А знаете, что с ним потом стало? Не знаете? Что же? Затем Совет по делам религии решили упразднить вообще. Сократить по штату, он оказался ненужным. Он позвонил нам всем и по очереди приглашал. Вежливым голосом, ему не видишь, что с Николаем Николаевичем. Наверное, просад подействовал, может быть, нет? Мы его кормили просадом регулярно. Как только вошел к нему в кабинет один, он сразу встал с места, заулыбался, сказал, садитесь, пожалуйста, сюда, от вас так приятно пахнет благовониями. Ну, что-то с ним случилось, что-то странное какое-то. Такой вежливый никогда не был, всегда был таким начальником, знаете, всегда был очень страшным, опасным для нас. А вот такой, как отец родной, выясняется, что Совет по делам религии не нужен. Он говорит, а мы нужны, понимаете? Вот мы правда же нужны вам. Вот мы можем делать то-то и то-то, знаете, можем связывать ваши интересы с интересами правительства. Вам же легче так будет, если вот мы это будем делать, правда же? Вам же не интересно, вы же духовный человек, вам же не интересно этим заниматься, а вот мы можем. Вот напишите здесь, что вы хотите, чтобы мы остались. И вот. Мы сострадание, подпись. Я единственный, кто подпись тут сделал, на самом деле. И сострадание к Николаю Николаевичу. Ну, их упразднили. И вот проходят годы. И у нас там, в Петербурге, большой храм, восьмиэтажный. Алтарный на 2000 человек. Представьте себе, да, такой храм. Сейчас его нет. Ну, то есть он есть, но он не у нас уже. И божественные регалии, Нитай, большие. Такие службы, такие киртаны были, там столько людей стало приходить, огромное количество, каждый день. Я беру лампаду предложенную и несу гостям, и кто же там в конце стоит? Николай Николаевич пришел. Кибаджайо! Смиренный такой, знаете, понес ему огонь, он коснулся его как надо, все. Спасибо. Не бойтесь, проповедует сознание Кришны. Пусть они нас боятся. Пусть знают, что такое твердое сознание Кришны. Мясо рыбается, при этом будет смотреть любую банку. Где там? Там есть какие-то компоненты? Нет? Е12? Не, нельзя, все. Вот это преданный. Вот это разум. Вот это твердость. Никаких компромиссов. Вообще никаких компромиссов. Только чистота. Больше ничего. Ничего не нужно. Никакого тамаса. Даже оттенка не нужно никакого тамаса. Вот это преданный. Вот это решимость. Вот такое что-то сделает человек. Если мы в деталях станем мягкотелыми, нерешительными, то мы и в миссии станем бесполезными. Кто-то что-то скажет, и у нас вера пошатнется. Вот и все. Так вот, дунут, и мы упадем тут же. Майя даже там связываться не будет. Потому что кулак покажет, и мы разбежимся в стороны все, в разные, и никогда не соберемся больше. Вот и все. То есть мы должны быть учиться сильными в сознании Кришны. Знания нужно получать. Это не какое-то самовнушение, а есть душа, это знание, на которое мы должны опираться всю свою жизнь и действовать согласно знанию. Тогда люди поймут, это не шутка. Все, что они делают в знании. Они все могут объяснить, что они делают. Это наука на самом деле. Это научный образ жизни, то, что делают преданные. А все выражается в конце концов в качествах. И Кришна говорит, они очень дороги мне. Каким же образом, если преданные дороги Кришне, кто же может навредить таким людям? Оглядываясь назад, я же вижу, что это просто чудеса. Но каким образом? Вот столько преданных было, вот столько преданных было в СССР. Ну как же КГБ аппарат не задавил? Вот непонятно все до сих пор. Никому не понятно, как это случилось. Это что, трудно было сделать? Вот столько человек. Непонятно, каким образом? Это были враги номер один. Это были все агенты ЦРУ, понимаете? Это было очень серьезное обвинение по тем временам. Каким-то образом преданные все выжили, смотрите. И движение только увеличилось, развивается. Так что преданный не должен слабеть в таких обстоятельствах. Хотя один христианский святой сказал, что в нынешнее время, вот сейчас, людей духовно погибнет больше, чем во времена репрессий. Духовной гибели будет больше, потому что будет очень много разврата и чувственных наслаждений навязываться. И вот сейчас людей будет гибнуть больше, на самом деле, духовно, чем даже времена религиозных репрессий, концлагерей и так далее. Что мы сейчас с вами видим? Жертвы майя называется. Жертвы чувственных наслаждений. ТВ, интернет, компьютерные игры. Вся эта чушь. Преданные становятся запрограммированные просто. Даже преданные попадают под это все влияние. Как уйти? Миссия нужна. Нужна серьезная занятость. То, что мы делаем с вами, это культурная революция, это духовная революция. Это очень серьезная деятельность. Для чего Кришна вдохновляет Арджуну вот такими словами? Как вы думаете, зачем? Нет, чтобы он сражался. Понятно, что для нас. Но для того, чтобы он взял в руки оружие и сражался. Вот для чего. Иногда мы преданные такие хорошие есть, такие хорошие, такие любящие, такие добрые, такие мягкие. Да, зачем это говорим? Если мы вдохновляем кого-то, вдохновить нужны на миссию. Если мы будем вдохновлять просто друг друга, что мы хорошие без миссии, мы так и будем думать, я уже хороший, все нормально. Что мне еще нужно? Я уже хороший, меня все прославляют, все подтверждают, что у меня есть духовные качества, я уже хороший. Хороший? Тебе нравится Дани Кришна? Иди, расскажи другому Сула Прабхупада. И все, и вы забываете, хороший вы или плохой. Идете, рассказываете. А там вам никто за это спасибо не скажет. Такому хорошему. По головке не погладят материалисты. И все, вся эта майя уйдет. Хорошее, плохое, то, что написано здесь. Преданный будет невозмутим в сознании Кришны. А так мы тоже с вами условимся. Вот тут у нас есть чистый преданный, тут чистый преданный, тут хороший, все хорошие, все, все, все. Но если мы не проповедуем, какой смысл об этом говорить? Кто хороший, кто плохой? Это двойственность. Если говорить кому-то хороший, означает, вы имеете в виду, иди на улицу и проповедуй, хороший. Кто тут хороший, преданный? Вот идите на марафон и распространяйте книги. Вот тогда вы поймете, что хорошо, что плохо. Вот так, таким образом. Иначе двойственность. Иначе остается двойственность. Так, пока есть силы, хорошо действовать, тем более молодые люди, столько энергии, нужно занять себя миссией. Насколько это возможно, насколько возможно, насколько в наших силах позволяет время и силы. О, Хари Кришна. Так, пора программу заканчивать. Наверное, уже поздно. Да? Иначе вы не доберетесь до города. Доберетесь? На чем? На автобусе? Еще ходит? Ну хорошо, пару вопросов.
Ваше святейшество, вот сейчас вы очень вдохновляюще рассказывали о опыте. развитие сознания Кришны. Не знаю, такая мысль возникла, что для того, чтобы демонстрировать силу, нужно ее иметь. То есть есть возможность, что у молодых преданных возникнет такой энтузиазм сентиментальный, стремление закидать шапками. То есть, не имея силы, броситься в бой, начать утверждать какие-то принципы, и они могут просто сломаться. То есть, насколько, с какого момента человек может действовать так решительно и так уверенно?
Преданный всегда должен действовать уверенно, но не самоуверенно. Уверенно он должен верить в миссию. Например, Господь Чайтанья сказал однажды преданным: «Теперь выходите на улицы и пойте прямо на улицах Харинаму». Никто не делал этого раньше. Никто не мог представить, как можно выйти прямо на улицу перед материалистами и петь Хари Кришна. Они закрывались в доме Шривастакуры. Там, в своей среде, они пели, конечно, понятно. А как же можно это все вынести на суд материалистов, бесчувственных, бессердечных людей? Это же оскорбление. А Господь Чайтанья говорит: идите теперь на улицу и пойте там. И преданные даже некоторые усомнились, стоит ли это делать. Нитянанда и Харидас Такур не сомневались в этом. Они начали. Харинама Санкиртана. То есть вера должна быть. Уверенность раз. Второе. Мы должны знать, что мы несем, какое послание несем людям. Что мы хотим сказать. Дать книгу, то нам можно что-то сказать косвенно, неважно, или прямое, неважно. Просто человек так или иначе возьмет книгу, посмотрит сам. Либо вы хотите непосредственно передать какое-то послание человеку, что-то важное для него, заинтересовать его сознанием Кришны. То есть мы должны точно знать, что мы хотим дать человеку. Нашу задачу, наша цель. Например, моя цель была, когда я общался с людьми большей частью, я говорил о том, что я не это тело. Главное, что я хотел сказать эту вещь. Что есть душа, а есть тело – это разные вещи. Здесь все это описано, и духовная практика, и йога. Это была моя задача. Я большей частью об этом думал. Другие преданные, может быть, по-разному могут проповедовать. Все преданные – это другой же индивидуальный вопрос. Но было какое-то послание. Этому нужно учиться. Квалификация, например, скажет, у меня недостаточно квалификации философской. Да, но что-то же вы уже знаете, вы можете говорить об этом. Можете и людям так же сказать, у меня нет квалификации еще, нет. Но я знаю вот то-то, то-то, то-то пока. А вы дальше можете почитать в книгах, вы умный человек, вы разберетесь сами. Бартма Парадшика Гуру. Вы указываете направление, очень точно. При этом вы говорите, я еще несовершенен. Нормально это. Это хорошая проповедь. Можете проиграть в споре каком-то. Это не имеет значения. Все равно вы знаете, мой гуру-то знает ответ на этот вопрос. Я чего-то не знаю, но гуру-то мой знает, нет проблем. Вот такая убежденность, вот такая вера, она делает человека проповедником. Если я на что-то не мог дать ответ, я все время потом думал, ну, ответ же должен быть какой-то. Что за ответ? Я интересовался, находил эти ответы. И затем я повторял этот ответ. И снова мне задавали какой-то странный вопрос, сбивающий с толку. И снова я находил какой-то ответ. И так всю жизнь что-то нахожу. Не пытайтесь стать всезнайкой. Это нет необходимости. Станьте проповедником. Говорите то, что сами цените, сами понимаете, что самим нравится сознание Кришны вам. Об этом говорите людям. Не придумывайте ничего. Не знаете, скажите, не знаю. Это просто не знаю ответ. А вот здесь знаю, здесь могу сказать. Все просто. То, что знаете, то и говорите. Так вы никогда не сломаетесь. Угу.
Христос.
Так говорили про то, как вы жили в Южной Индии, там вам непонятно было положение, да, индусов, или почему они так относятся к людям? И потом вы сказали, что через какое-то время к вам пришло понимание. Вот вопрос такой, как, если я, допустим, анализирую свои поступки, свою деятельность, как я могу быть уверенным в том, что мои выводы правильные?
Правильные свои личные поступки?
Ну, да, что я анализирую, что какая-то ситуация создается, я могу правильно ее оценить.
Обычно проверяется практически. Если человек делает какой-то вывод свой, он должен проверить его на практике, применить. Да, опыт покажет, насколько это правильно. Либо спросить кого-то старшего опытного. Можно услышать совет какой-то, оценку.